Доброе утро, дорогие братья и сестры, в том числе гости Московской Библейской Церкви. Очень приятно видеть вас сегодня. Желаю вам благословенного дня. Обычно я выходил на 3 минуты, но сегодня немножко подольше, минут на 30. Это было 2 года назад. Притон для наркоманов был в соседней квартире. Наши двери смотрели друг на друга, и мы могли видеть, сколько людей, в основном молодых, днем и ночью ходили туда-сюда, нескончаемым потоком. Гремящая музыка, круглые сутки, ругань, крики, мат, люди со стеклянными глазами, похожие на привидения. Чья-то смерть от передозировки, потом милиция. И нашим, в общем-то, естественным желанием на все это безобразие, на этот кошмар, который находился рядом, было желание как можно меньше встречаться с этим контингентом, как можно меньше все это видеть. Страх за собственную жизнь, страх за семью, за квартиру, постоянные просьбы дать денег взаймы. В общем-то, причина нашей изоляции понятна. Мы, будучи тогда уже христианами, могли попробовать рассказать кому-нибудь из них о Христе. Но, честно говоря, как-то неохота было связываться. Нашему равнодушию можно было найти какое-то объяснение, если бы не одно «но». В этой квартире среди еженочного и ежедневного кошмара жила одна старушка. Это был любезный, трезвомыслящий и очень тактичный человек, но абсолютно беспомощный. Ей было около 80 лет. Она была очень худой, немощной, кое-как передвигалась. У нее тряслись руки, тряслась голова. Сама жизнь для нее была мучением. Но еще большим мучением было то, что она была невольной заложницей этой квартиры, этого общества. Настоящий ад на земле. Бесконечное мучение длилось больше года. Ежедневная трагедия, которую пришлось каждый день наблюдать, и при этом ничего нельзя было сделать. Но еще страшнее были следующие события. Ее смерть. Смерть бабушки была мучительнее сотни раз. Она сгорела заживо. Находясь вся на кухне, абсолютно случайно загорелась ее одежда от газовой конфорки. Конечно, она ничего не смогла сделать, она не смогла ее потушить. Ей пришлось смириться со своей последней участью. Таким образом, она покинула этот мир. Но могло ли быть как-то по-другому? Давайте откроем послание к римлянам, 10 глава, с 13 по 15 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Тема сегодняшней проповеди – цена моего неохота. Скажите, пожалуйста, вот почему маленькие дети часто не выполняют свои домашние обязанности? Помыть руки перед едой, сходить в магазин за хлебом, выучить уроки, там, вынести мусор. Ответ простой. Да им просто неохота. Последствия этого неохоты минимальны. Но семья уже осталась без хлеба. Папа остался злой. Мама поставила сына в угол. Двойка в дневник. Не больше. Взрослые люди, я имею в виду нас, христиан, любят выполнять свои обязанности. Начнем с того, что мы христиане. Хотя это, безусловно, не наша заслуга, но, тем не менее, приобретение полезно. И хорошая, приятная обязанность – ходить в церковь. И мы в основном это исправно выполняем. Также нам нравится обязанность перед нашей семьей – любить, заботиться, зарабатывать деньги, растить детей. Обязанность перед обществом. Исправно ходить на работу, платить налоги. Но есть еще другая обязанность, которую нам делать неохота. Это главная обязанность. Обязанность перед Богом. Нести благую весть людям. Говорить погибающим о Христе. О возможности спасения. Нам этого делать неохота, несмотря на то, что цена нашего молчания, нашего равнодушия – это цена, это жизнь какого-то конкретного человека, абсолютно реального. Мое желание говорить благую весть становится определяющим для будущей судьбы моего отца. Попадет он в ад или он обретет вечное спасение с Богом. В таком же положении находятся и ваши родные люди. Мы можем говорить им при этом, что мы любим их, мы можем заботиться о них, мы можем звонить им, справляться об их здоровье, поздравлять с праздниками. Хорошо, когда это все, безусловно, происходит искренне, но без живого слова, без слова о Христе, это мало что дает. И чтобы не нарушать эту любовную идиллию, чтобы не возник холод в наших отношениях, наше спасение мы оставляем своим личным приобретением. Какова цена нашего неохота? Это может быть жизнь начальника, который настолько умен и крут, по нашему мнению, что мы боимся, что мы не хотим поделиться с ним своей верой. У него есть дела намного поважнее, чем какие-то мелочи, в кавычках. Это могут быть соседи, которые сидят на лавках, и мы каждый день проходим мимо них. Потому что они слишком далеки от нас, чтобы мы могли преодолеть свое равнодушие. Но мало того, нас не всегда интересуют те люди, которые приходят в церковь. Или на какое-нибудь мероприятие, которое организует церковь. Нам очень хорошо, нам очень интересно и уютно вместе. Нас объединяет Бог. Мы чувствуем себя в безопасности. У нас общие темы, мы понимаем друг друга. Мы можем говорить о благодати, мы говорим о спасении, мы говорим о любви. А их неспасенные души нарушают нашу гармонию. Они расшатывают нашу стабильность. В чем причина нашего неохота? Это может быть страх. Страх перед тем, что мы не знаем ответы на все вопросы. Хотя им не интересны наши знания. Это мы не хотим почувствовать себя в неуютной ситуации, потому что про нас могут подумать, что мы секта. нам придется тратить свои усилия, нам придется тратить свою энергию, свое личное время, нам придется заботиться, нам придется нянчиться. Меня лично спас Бог. Может быть, Он как-то спасет других, если у меня нет дара. Но правда вся в том, что их трагическая участь — это цена нашего молчания, нашего равнодушия. Вот сейчас это стало реальностью нашей жизни. Практически уже. Может быть, не все с этим сталкивались, я тоже не сталкивался. Представьте себе взрывчатку, завернутую в пакет. Мы уже до того обучены, что мы можем это обнаружить. И вот этот опасный пакет лежит где-нибудь в центре Москвы, в переходе. И мы его определили. Наша реакция, естественно, будет сообщить окружающим людям об этом. Почему? Потому что мы знаем, что если мы не скажем, первое, мы не знаем, когда этот пакет взорвется. Он может взорваться через секунду, через час, в полдень, а может быть, на следующее утро. Но последствия взрыва будут ужасными. Первое. Взрыв будет неожиданным. Второе. Взрыв будет катастрофичным. И третье. Последствия будут необратимы. Если мы скроем это от людей, и это случится, мы никогда не сможем жить спокойно. Совесть просто замучает нас. Точно так же с благой вестью. Когда мы скрываем истину от людей, истину о Боге, последствия этого такие же. Они неожиданные, они необратимые и они катастрофичны. И при всем при этом мы спокойно ложимся спать. Существует представление, что Богу нужны определенные одаренные люди для благовестия. И будто Библия призывает к благовестию не конкретно нас, а кого-то других. Ну, например, Иисус говорил великое поручение своим ученикам. А у апостола Павла был дар благовестника, которым он служил и считал это за привилегию, кстати. Но благая весть — это библейская заповедь для всех нас, и даже больше, чем заповедь. Важностью благовестия пронизана вся Библия. Начиная с Авраама, когда Бог говорил ему: «И в тебе благословлятся все племена земные». Как Авраам может благословить все народы? Никак. Но Бог говорит ему: «И произведу от тебя великий народ». Именно потомки Авраама будут благословением для всей земли, потому что они понесут Евангелие всему миру. И эти потомки — это мы верующие, мы христиане. Какова основная тема Библии? Это пришествие Спасителя, искупление грехов, оправдание. Это абсолютно верно. Верно, но не до конца. Безусловно, важнейшее значение. Человек может обрести мир с Богом посредством крови Иисуса Христа. Но каждый ли человек может это сделать? К сожалению, нет. Многие люди даже не слышали об этом никогда. Неужели у нас возникает сомнение в верности Бога? Если Библия — это книга для всех народов, а кто-то о ней никогда не слышал, зачем тогда ее Бог дал? Если кто-то не слышал о жертве Христа, тогда спасутся лишь некоторые, что сильно уменьшает значение жертвы Иисуса. Но как призывать в того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? вера от слышания. Единственный способ, чтобы донести до человека благую весть, необходимо сказать ему об этом. Никак по-другому человек не узнает о Христе. Ни через поведение, ни через природу, ни через даже молитву человек не узнает о Христе. Вера от слышания, от слышания слова, от проповедующего. Так кто же тогда должен быть проповедующим? Бог? Нет, не Бог, а мы, христиане, которым часто это просто неохота. Жан Кальвин, автор фундаментальных произведений о протестантской теологии, сказал, сейчас я процитирую. «Мы должны, насколько это зависит от нас, стремиться привлечь к Богу всех людей на земле». И добавил, что нет ничего более несоответствующего природе нашей веры, как сокрытие истины о Боге от других людей. Сокрытие истины о Боге от других людей – это никак не соответствует природе нашей веры. Почему он так сказал? Потому что мы рождены свыше, и Божий Дух пребывает в нас. И где есть Дух Святой, там неизбежно звучит благовестие, потому что Он Дух истины и свидетельствует об Иисусе. Духом мы рождены свыше, и благая весть – это неизбежная часть нашей жизни. Абсурд, если нам надоест дышать, абсурд, если нам надоест ходить, говорить, думать, общаться. Мы это делаем и радуемся, что так сотворены, потому что мы такими родились. А теперь мы рождены от Бога, рождены Богом. А Бог – это Иисус Христос. И не говорить о Нем – это абсурд. Мы не можем говорить, потому что мы им живем так же, как и дышим. И мысль не говорить, что нам неохота говорить о Христе, она становится нелепой сама по себе. Это то же самое, если отключить кислород умирающему человеку. Потому что Христос – это единственный, кто дает жизнь всем людям. Представьте женщину, которая торгует пирожками. И можно доесть кричать – пирожки с мясом, пирожки с капустой, пирожки с картошкой. Потому что она сама не пирожок, у нее внутри нет начинки. А у нас начинка есть. И наша начинка – это Бог. А знаете, как Бог, что говорит о тех, кто делает угодно Ему? Он говорит, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Почему Он дает такое описание? Никто никогда не заставит нас благовествовать. Ни Бог, ни Библия, ни пастор, ни проповедник, ни церковь. Никто никогда не заставит нас это делать. Мы это будем делать только от любви к Христу и от любви к людям. Но наш верный Бог никогда не оставит без внимания наше служение Ему. Я приведу иллюстрацию из реальной жизни. Когда мне было 5 лет, мой отец взял меня на рыбалку. Недалеко от того места, где мы остановились, находился лагерь туристов. Они купались, смеялись, бегали, чистили картошку. Ну, в общем, все как на природе. Вдруг мы услышали крики. «Помогите! Тону! Помогите! Тону!» Посреди реки тонул мужчина. Когда он последний раз скрылся под водой, все застыли в оцепенении. Через несколько минут все сообразили. Человек утонул. Отец бросился в воду, и через несколько погружений ему удалось его захватить. Через несколько минут мужчину уже откачивали на берегу. Ему удалось выжить. Кое-как. Но остался жить. А теперь представьте, остался ли отец в том же, при тех же чувствах, как и раньше? Разве он не радовался всем своим сердцем? Разве он не ликовал, что спасена жизнь человеческая? Разве он не благодарил судьбу, может быть, что удалось спасти этого человека, что он не погиб? Мне кажется, он очень радовался. А разве этот мужчина, который выжил, не радовался своему воскрешению, почти что уже из мертвого состояния? Разве он не был благодарен тем людям, которые ему помогли? Я тогда ничего не понял, потому что был слишком мал. Но я запомнил. И через 25 лет, совсем недавно, когда я осознал это событие, важность этого события, я позвонил отцу в Пермь и поблагодарил его. Отец вообще не ожидал, чтобы кто-то еще помнил об этом случае, тем более какой-то 5-летний свидетель. Тогда я помню те события, и я просто отреагировал отрицательно. Мне это все не понравилось, это вся суматоха. Но сейчас я осознал, и я понял, насколько важной была тот день, насколько были важны эти события. Отец очень обрадовался, потому что мой звонок ему была для него как награда, хотя он сейчас неверующий человек. Тогда давайте представим, что же тогда происходит, когда мы приводим душу к Богу? Какой радостью наполняет нас Бог за спасенную душу? Такой, что нам хочется петь, у нас вырастают крылья. Радость захлебывает нас, и мы хотим поделиться с ней, ею, с другими людьми. Еще больше Бог дает благословения здесь нам, на земле, потому что мы делаем угодное Ему. Но и с нам самим очень приятно, когда мы делаем угодное Богу. Нас это очень радует. Но больше того, Бог обещает нам награду на небесах. А самое главное, что тот человек, который пришел к Богу, больше никогда не умрет. И мы будем причиной его правильного выбора, его выбора Христа. Какова же цена нашего неохота? Это может быть жизнь наших близких, наших детей, наших родителей, наших сестер. Это жизнь наших друзей, наших коллег по работе. Но Библия говорит нам о том, что мы обладаем властью определять, где им быть. Мы имеем власть дать им верный путь. Мы определяем их будущую судьбу. Но без Духа Святого мы ничего не сможем сделать, потому что Дух Святой — это Дух истины, и Он свидетельствует. И Он ведет нам к этим людям. И давайте позволим Ему это сделать, позволим Ему свидетельствовать, потому что цена нашего молчания слишком велика. Но насколько велика награда Бога за спасенную душу, награда на земле и награда на небесах. Сейчас в молитве давайте вспомним того человека, о ком мы думаем постоянно, потому что Дух Святой напоминает нам о нем, о ком мы переживаем, о ком мы хотим, чтобы он покаялся, чтобы он пришел ко Христу. Пусть этот человек будет для нас самым дорогим. Давайте обратимся молитвой к Богу. Господь Иисус, молим Тебя, Господи, дай нам осознать цену нашего молчания и открой наши уста перед этим человеком, перед нашим ребенком, перед нашим супругом, перед нашими родителями, перед незнакомцем, куда Ты поведешь нас, Господи. Отец Небесный, свидетельствуй через нас, свидетельствуй, потому что Ты есть жизнь, Ты есть спасение, Ты есть Бог. Мы молим Тебя, Господь, дай нам сделать это сегодня, потому что жизнь коротка, и мы можем просто не успеть. Мы молимся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. В начале проповеди я начал историю о притоне для наркоманов и о бабушке, которая погибла от ожогов. Но я не сказал вам, что незадолго до своей смерти мы пригласили ее к нам, и моя жена Оля рассказала ей благую весть. Бабушка, когда услышала, она обрадовалась. Она захотела принять Иисуса Христа своим Господом. Она приняла Его в молитве. Буквально на глазах она стала преображаться, ее глаза стали сиять. Эти потухшие, давно уже потухшие глаза вдруг стали светлыми. Когда она уходила от нас, она была счастлива, потому что Дух Святой, пребывающий в ней с того момента, свидетельствовал ей, что она спасена. И теперь этот человек находится на небесах с Иисусом. А это главное. Аминь.